Через 2 часа после отъезда из Рейкьявика мы достигли местечка Гуфун, называемого Аоалкиркья, или «Главная церковь». Там нет ничего примечательного. Всего несколько домов. В Германии эти городские здания едва составили бы деревушку. Тут Ганс сделал получасовую остановку. Он разделил с нами наш скромный завтрак, отвечал «да» и «нет» на дядюшкины расспросы о состоянии дороги, а когда его спросили, где он намерен переночевать, «Гардар», — сказал он коротко. Я посмотрел на карту, чтобы узнать, где находится этот Гардар, и нашел на берегу Хвальфьорда в 4 милях от Рейкьявика, маленькое селение, носящее это название. Когда я указал на это дядюшке, он сказал: «Только 4 мили. 4 мили из 22. Всего только порядочная прогулка». Он сделал какое-то замечание проводнику, но тот, не ответив ему, вновь двинулся в путь, шествуя впереди своих лошадей. 3 часа спустя, проезжая по-прежнему среди тех же пастбищ с выгоревшей травой, мы обогнули Коллафьорд. Окольный путь был более короток и легок, чем переправа через залив. Мы прибыли в Пинсгатоэр, местечко Эйюльберг, резиденцию окружного суда, когда на колокольне пробило бы 12, если бы вообще исландские церкви имели достаточно средств для того, чтобы купить башенные часы. Впрочем, прихожане тоже не носят часов, потому что не имеют их. Здесь лошади были накормлены. Дальше мы проехали по узкой прибрежной дороге между цепью холмов и морем, без остановки до Брантарской главной церкви и еще на милю дальше до Заурбойерской аннексия, заштатной церкви, находящейся на южном берегу Хвальфьорда. Было 4 часа, мы проехали всего 4 мили. В этом месте ширина фьорда была по крайней мере в 0,5 мили. Морские волны разбивались с шумом о крутые остроконечные скалы. Залив лежал среди отвесных скалистых стен, поднимавшихся на высоту 3000 футов, и примечательных тем, что слои бурого камня перемежались с красноватыми пластами туфа. Как несмышлены были наши лошади, я ничего хорошего не ожидал в том случае, если бы мы попытались переправиться через этот пролив на спинах 4-ногих. «Если они умны, — сказал я, — они и не будут пытаться переправиться. Во всяком случае, я попробую быть благоразумнее их». Но дядюшка не желал ждать. Он пришпорил лошадку и поскакал к берегу. Животное, почуяв близость воды, остановилось. Но дядюшка, полагаясь на собственный инстинкт, стал еще решительнее понукать коня. Лошадка тряхнула головой и снова отказалась идти. Дядя начал сыпать проклятиями и бить лошадь плетью. Но лошадка только легалась, намереваясь, по-видимому, сбросить своего всадника. Наконец она подогнула ноги и проскользнула между длинными ногами профессора, поэтому он остался стоять на 2 обломках скалы, подобно колоссу Родосскому. «Ах ты, проклятое животное!» — вскричал всадник, неожиданно оказавшийся на земле и сконфуженный, как кавалерийский офицер, вынужденный перейти в пехоту. «Ферья!» — сказал проводник, тронув его за плечо. «Как паром?» «Дер, там», — ответил Ганс, указывая на плот. «Конечно», — воскликнул я, — «вот там паром». «Надо было об этом раньше сказать. Ну ладно, в путь». «Тидваттен», — продолжал проводник. «Что он говорит?» «Он говорит «прилив», — отвечал дядя, переводя мне датское слово. «Во всяком случае, нам придется дождаться прилива». «Фарбида?» — спросил дядя. «Долго?»
«Я».
«Да», — отвечал Ганс. Дядюшка топнул ногой, но лошади уже подходили к парому. Мне было вполне понятно, что для того, чтобы переправиться через фьорд, необходимо выждать минуту, пока вода дойдет до наибольшей высоты и не будет уже ни подниматься, ни опускаться, потому что тогда нет течения ни в том, ни в другом направлении, и паром не подвергается опасности быть унесенным или вглубь залива, или в открытый океан. Этот благоприятный момент наступил лишь в 6 часов вечера. Мой дядюшка, я сам, наш проводник, 2 паромщика и 4 лошади поместились на довольно утлой плоской барке. Я привык к паровым паромам на Эльбе, поэтому весла лодочников казались мне жалким орудием. Нам понадобилось больше часа, чтобы переправиться через фьорд, но, наконец, мы все-таки благополучно переправились. Через полчаса мы прибыли в Ауалкиркья Гардара.